говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Добрый день, у микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Начинаем, как обычно, с новостей. Я передаю микрофон моей коллеге Веронике Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. В Челябинской области задержан военнослужащий, застреливший сослуживца. Власти Израиля официально подтвердили вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Беларуси. По предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата «Объединенная оппозиция» Александра Меленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47% голосов, у Меленкевича свыше 30%. В центре Минска вчера собрались более 10 тысяч сторонников оппозиции. Это был самый массовый митинг за последние годы, говорит Александр Меленкевич.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят. Они объявят какие-нибудь мизерные смешные проценты. А мы победили, потому что люди верят, что могут отстоять свободу, правду, справедливость. И как их пугали страшно. Что только не говорили им. Что тут террористы, тут всех расстреляют, взорвут. Они пришли, это победа.
Лидеры оппозиции призвали вновь провести сегодня акции протеста. Подробнее о состоявшихся в Беларуси президентских выборах в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. Булатов, старший сын из многодетной семьи, был призван в армию в Челябинске в прошлом году. В Шалинском районе Чечни сегодня утром на мине подорвались два солдата. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На западной окраине чеченского райцентра Шали двое военнослужащих внутренних войск МВД России, занимавшиеся заготовкой дров, подорвались на мине растяжки. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. В ходе инженерной разведки на месте происшествия обнаружены еще две мины растяжки. В селении Автуры Шалинского района утром 20 марта сотрудники антитеррористического центра Чечни провели серию так называемых адресных зачисток. В результате этих операций задержаны и уведены в неизвестном направлении четверо молодых жителей Автуров. Задержанные обвиняются в убийстве главы администрации села Автуры Ибрагима Умпашаева и его сына, погибших в конце прошлого года. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. По данным Министерства сельского хозяйства, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен в трех местностях, забиты тысячи кур и индеек. В Египте вчера было объявлено о первом в стране случае смерти человека от птичьего гриппа. Британские эксперты нашли опасный вирус в крови умершей женщины. Главный врач больницы, где скончалась женщина, сообщил.
Она жаловалась на боль в костях и высокую температуру в течение 10 дней. После обращения к нескольким врачам была госпитализирована с двухсторонним воспалением легких. Мы расспрашивали больную о ее возможных контактах с птицей, но она все отрицала. Однако позже ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли. Тогда мы и стали подозревать птичий грипп.
Сказал врач. В деревне, где жила погибшая, объявлен карантин. В мире с 2003 года жертвами заболевания птичьего гриппа стали около 100 человек. Израиль и палестинская автономия заключили временное соглашение о доставке грузов гуманитарной помощи в сектор Газа, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Представители Израиля, США, ЕС и палестинской автономии договорились о транспортировке грузов в сектор Газа через КПП Керем Шалом на границе сектора Газа Египта и Израиля и о доставке гуманитарной помощи через КПП Рафах с египетской территории. Ранее правительство США в связи с угрозой гуманитарного кризиса в секторе Газа выступило с инициативой переговоров по этому вопросу. И палестинская сторона, и Израиль должны найти решение проблемы, чтобы открыть границы и ввести продовольствие в Газу, заявил Джон Гинг, директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. За последние два месяца Израиль неоднократно закрывал КПП Карни, главный грузовой терминал на границе с сектором Газа, ссылаясь на предупреждение о готовящихся терактах, что и привело к нехватке продуктов в секторе. Карни остается закрытым, и в ближайшее время время. Израиль его открывать не намерен. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Теймураз Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. На сегодняшнем заседании дают показания потерпевшие. В Милютинском районе Ростовской области госпитализирован арестованный накануне руководитель местной правозащитной организации Владимир Славгородский. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Слепцов.
Ходатайство в суд об аресте правозащитника направила местная районная прокуратура, так как Славгородский не явился по вызову в суд, сославшись на болезнь. Вчера его водворили в тюремную камеру, а сегодня утром под конвоем доставили в местную райбольницу. Лечащий врач Ирина Асканян серьезно обеспокоена состоянием Владимира Славгородского, который является инвалидом второй группы. Последние несколько лет Владимир Славгородский отстаивал имущественные и земельные интересы крестьян Милютинского района Ростовской области, одного из самых проблемных на юге России. Сергей Слепцов из Ростова-на-Дону для Радио Свобода.
В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии в метро. В воскресенье строители, не получив разрешения, стали забивать бетонную сваю для рекламного щита над линией метрополитена. В результате на проезжавший под землей поезд рухнули перекрытия. Были эвакуированы сотни пассажиров, пострадавших нет. Напомню, главные новости к этому часу. В Беларуси Александр Лукашенко объявлен победителем на прошедших в воскресенье выборах главы государства. В Челябинской области задержан военнослужащий, застреливший сослуживца. Власти Израиля официально подтвердили вспышку птичьего гриппа среди домашней птицы.
Выпуск новостей подготовила Вероника Кульганик. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в нашей программе президентские выборы в Беларуси, официальные итоги голосования, выступления оппозиции и мнения наблюдателей. Это главная тема нашей программы, но помимо ее наши традиционные рубрики «Новости спорта, науки и экономики», обзоры прессы, репортажи на неполитические темы. В ближайшем части программы «Свобода в полдень». Сегодня ночью Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала данные предварительного подсчета 100% бюллетеней. Я еще раз напомню официальные цифры. У действующего президента Александра Лукашенко 82,6% голосов. У единого кандидата в президенты от демократических сил Александра Милинкевича 6%. У председателя либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича 3,5%. У председателя Белорусской социал-демократической партии Александра Козулина 2,3% голосов. Кандидат от оппозиции утверждает о массовых фальсификациях и требует пересчета голосов. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Явка избирателей на участках для голосований по выборам президента Белоруссии побила все рекорды прежних политических кампаний, превысив 90-процентную отметку. Александр Лукашенко, набравший по информации Центра избиркома более 82% голосов избирателей, своей победе не сомневается и говорит, что шантажировать себя не позволит.
Огульные обвинения, я уже больше 10 лет их слышу, мы уже привыкли к этому, поэтому никаких ответов мы давать никому не будем. Я хочу, чтобы вы исходили из того, что выборы в Беларуси мы проводим для себя. Вы убедитесь по результатам, я уверен, что в нашем государстве хозяин белорусский народ. Ему определять, кто будет президентом. Главное, чтобы наши выборы прошли в соответствии с белорусским законодательством. Вот что для нас самое главное.
Лидеры белорусской оппозиции ставят под сомнение объявленные Центризбиркомом итоги избирательной кампании. Александр Козулин и Александр Милинкевич в совместном заявлении потребовали пересчета голосов, выразив недоверие Центральной избирательной комиссии и лично его руководителю Лидии Ермошиной. В частности, Александр Козулин назвал результаты выборов президента Белоруссии назарбаевскими.
Результат назарбаевский, но Но Назарбаев действительно имел поддержку народа. Лукашенко сегодня больше, чем 40% не имеет. Поэтому он себе приписал больше, чем в два раза. А это уже слишком становится и смешным, и очевидным. Фальш и ложь просто налицо.
Международные наблюдатели также говорят о неравных стартовых условиях участников президентской кампании. Так, итальянский наблюдатель Антони Слака считает, что выборы – это не только день голосования.
Конечно, плохо, что кандидаты оппозиции не могли вот тоже пользоваться телевидением, чтобы вот послать свои программы вот народу, потому что демократия – это не только вот когда вот день выборов.
Вчера опротестовать объявленные промежуточные итоги голосования белорусская оппозиция вышла на Октябрьскую площадь. Митинг, переросший в шествие, продолжался 4 часа. Сегодня лидеры оппозиции вновь призывают своих сторонников выйти на улицу, чтобы отстоять конституционное право на реальное и свободное волеизъявление. Белорусские политики констатируют, что оппозиция существенно прибавила в профессионализме. Однако никому еще из лидеров не удалось овладеть необходимыми навыками в совершенстве, говорит политик, экс-депутат парламента Наталья Машерова.
Оппозиция выглядела уже профессионально. Я уважаю Козулина за мужество, с которым он озвучил то, что он озвучил. Миленкевича за то, что за ним люди идут. Но наука и политтехнологии еще не овладел ни один, ни второй. Еще лидера, который бы победил действующую власть. Мы его еще не сформировали. Но зато это не выглядит так беспомощно и безнадежно, как в прошлый год. Нет.
Сегодня свои оценки президентским выборам дадут международные наблюдатели и сами участники предвыборной гонки. В самые ближайшие часы состоятся пресс-конференции действующего президента Александра Лукашенко, кандидата от Объединенных демократических сил Александра Миленкевича, а также группы международных наблюдателей от ОБСЕ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Минске в качестве неофициального наблюдателя находился известный российский политик, сопредседатель Республиканской партии Владимир Лысенко. Он свидетельствует о масштабных фальсификациях в ходе голосования, и своими наблюдениями и впечатлениями он поделился в эфире «Радио Свобода».
Вы знаете, гигантские нарушения, но самое главное, что вот новый как бы механизм фальсификации выборов, когда объявляются досрочные выборы, причем не день, как у нас в Советском Союзе или в России был, а 3 дня. И в эти 3 дня фактически нельзя сказать, что там куча народу как-то объявлялось идет, а на самом деле просто идет огромный вброс бюллетеней. Кроме того, лидеров Миленкевича, руководителей его региональных отделений в крупнейших городах Беларуси, все были арестованы. Огромная часть той армии, которая помогала демократическим кандидатам на выборах, они просто были выбиты из игры и при помощи карательных органов посажены там от нескольких суток до 15 дней в тюрьму с тем, чтобы они не могли никак повлиять на проходившие выборы. То есть фальсификация действительно была крупномасштабной, и я полагаю, что все заявления белорусских властей, что выборы были честные, не имеют под собой никакого серьезного основания.
В день голосования Владимир Лысенко посетил избирательный участок номер 13.
Мы действительно с Владимиром Рыжковым были с утра и весь день фактически на этом участке. И когда председатель комиссии и остальные участники узнали, что приехали депутаты и политики из Госдумы, по видимости, они как-то согласовали с начальством, что там ничего мухлевать нельзя. И поэтому у нас результат оказался очень серьезным и во многом отличающимся от других участков. Реально получилось так, что Миленкевич получил у нас 29%, а Лукашенко получил 54%. Но при этом, когда мы потребовали, чтобы они нам сказали, сколько процентов занимают те голоса, которые досрочно голосовали в предыдущие 3 дня, то оказалось, что их было около 30%. И нам удалось выяснить через свои каналы, что все по фактически 30% голосовали за Лукашенко. То есть это значит, что механизм подтасовки в этот раз был именно сделан ставку на то, чтобы вот те люди, которые якобы должны были прийти в первые 3 дня до выборов и проголосовать, это и были наброшенные бюллетени. Если бы этого не произошло, Лукашенко не набирал бы тогда более 50% голосов, и, соответственно, состоялся бы второй тур, где как бы шансы уже лидера оппозиции Миленкевича были бы намного больше.
Владимир Лысенко, как и многим другим российским политикам, не удалось получить официального разрешения на посещение участка в качестве официального наблюдателя.
Я должен сказать, что люди во многом нам, в общем-то, сочувствовали, и мы были в нескольких комиссиях, и помогали нам, и передавали данные, которые, может быть, им и не дали бы, в общем, так просто все это передать. То есть люди боятся, конечно, Лукашенко, боятся каких-то репрессий, того, что их с работы уволят. Но чувствовалось, что значительная часть населения, особенно молодежь, конечно, уже надоела этот режим, и они очень хотели бы, чтобы именно эти выборы были переломными для Белоруссии. Но настолько режим этот закостенел, окреп и обнаглел, что надеяться его, в общем-то, убрать демократическим путем оказалось на сегодняшний день абсолютно невозможным.
Это была точка зрения Владимира Лысенко, сопредседателя Республиканской партии России. Выборы в Беларуси, итоги выборов в Беларуси остаются темой номер один в нашей программе. А сейчас я напомню некоторые другие заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы. В Москве задержан глава рекламной фирмы, которая обвиняется в аварии в метро. В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. Об этих и других новостях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени, как обычно, слушайте повтор программы «Свобода» в клубе «АГИ». Вот некоторые темы. Будущее правозащитной идеи и правозащитного движения, об академике Сахарове, российском правовом нигилизме и необходимости защиты прав маленького человека в эпоху победы, не о буржуазной идеологии говорят Светлана Ганушкина, Светлана Кузнецова, Александр Черкасов и Валентин Гефтер. Ведет программу Елена Фанайлова. Итак, я продолжаю программу «Свобода» в полдень. Итоги выборов Владимира Лысенко, извините, который недавно только что звучал в нашем эфире, известный российский политик, находился в Беларуси, как я уже сказал, в качестве неофициального наблюдателя, а официальный статус у него был довольно экзотический. Он был корреспондентом газеты «Новая газета». Так же, как и целый ряд его российских коллег, всех их власти Белоруссии не желали видеть у себя в качестве наблюдателей. Возможно, их отчеты о поездке появятся в ближайшее время на страницах российских газет. А сейчас о том, как вчерашний день описывают настоящие корреспонденты, обзор прессы подготовила Наталья Япончина.
В пятницу вечером президент Лукашенко выступил с телеобращением к народу. Так начинает свою статью спецкор издания «Коммерсант». Его выступление он назвал коротким, но емким. «Судьба нашего молодого суверенного государства в ваших руках. Именно в этом истинная суть демократии», — сказал Лукашенко. Оппозиционные кандидаты ничего об истинной сути демократии перед выборами по телевизорам не сказали. Отпущенные им полчаса в эфире они израсходовали за 2 недели до выборов. Между тем президент Белоруссии обратился и к международным наблюдателям. «Уважаемые наши гости», — сказал он, — «не превышайте своих полномочий. Наблюдайте, делайте выводы, но не решайте за нас». Международные наблюдатели в основном так и поступали, подчеркивает корреспондент «Коммерсанта». Наблюдатель, например, приглашенный из Великобритании, говорил по телевизору, что у себя на родине не может открыто задавать вопросы избирателям, а в Белоруссии может. Следовательно, Белоруссия свободнее Британии. Наблюдатель, приглашенный из Грузии, говорил, что в Грузии применяются пытки, а в Белоруссии он пыток не видел. Следовательно, Белоруссия свободнее Грузии. В то самое время, когда президент по всем телевизионным каналам обращался к нации, оппозиционные кандидаты Козулин и Милинкевич встречались с избирателями в кинотеатре на окраине Минска. Зал был полон, ни одного свободного места, и люди стояли в проходах, как в час пик в метро. Как отмечает спецкор издания, первый и второй ряды в кинозале занимали одинаковые, очень коротко стриженные молодые люди в штатском. Их здесь зовут топтунами. Обычно их задача состоит в том, чтобы перебивать оппозиционного кандидата громкими выкриками, кричать, что тот, мол, врет и клевещет, и что Александр Лукашенко – лучший президент. Но на этот раз топтуны молчали. А молодые журналистки оппозиционных изданий совали им диктофон и просили рассказать об их политических взглядах. А топтуны тушевались, краснели и молчали. Корреспондент издания «Время новостей» в статье под названием «Человек, похожий на президента», пишет о ноу-хау белорусских выборов. Экзит-полы или опросы избирателей на выходе публиковались во время голосования, хотя подобная информация во всем мире квалифицируется как давление на избирателя. Что касается социологов, которые могут сообщить неправду, то о них белорусов предупредили заранее. К примеру, газета «Советская Белоруссия» накануне выборов сообщала, что только 2 социологические службы получили право проводить экзит-полы. За ходом плебисцита по-белорусски наблюдал и обозреватель «Новых известий». Статья называется «Батька всех построить может», и он тоже остановился на программе телевидения. Целый день главный канал страны показывал эпическую киноленту «Щит и меч», а в перерывах между очередным исполнением «С чего начинается Родина» телезрители могли насладиться прямыми включениями из Центрального информационного центра. Специально аккредитованные социологи оглашали результаты экзитполов. 82% за Лукашенко, 4% за Милинкевича – и так далее и тому подобное. А прибывшие со всего света наблюдатели по-детски радовались открытости и чистоте выборов в Белоруссии. Поразил корреспондента наблюдатель из США, который на неплохом русском откровенно сказал: «Выборы проходят даже лучше, чем в США и на Бермудах». «Причем здесь Бермуды?» – недоумевает корреспондент. На участках, впрочем, было действительно все спокойно. Проголосовав, народ тут же вставал в очередь к буфету. Самые нетерпеливые тут же усаживались за столики. Социологов, как пишет корреспондент, «Новых известий» он не видел, но по довольным лицам выходящих с участков людей можно было спокойно определить, за кого они проголосовали. О том, что джинсовой революции не произошло, сообщает журналист издания «Газета». Он напомнил, что накануне выборов Лукашенко по национальному телевидению заверил: «Я гарантирую, что никакого переворота в нашей стране не будет. Не будет захвата зданий, блокирования улиц и площадей». После сдержанного воззвания к народу в последующем интервью Лукашенко дал волю эмоциям. «Не дай бог оппозиционеры осмелятся что-то сделать в этой стране. Мы всем им свернем голову, как утятам», — сказал Лукашенко. Ближе к вечеру Центр избирком распространил официальное заявление. По данным, на 14 часов проголосовало 70% избирателей Белоруссии. Таким образом, выборы признаны официально состоявшимися. Лидеры оппозиции тут же ответили, призвав всех дождаться предварительных итогов и затем выходить на улицы, начинать джинсовую революцию. Такими увидели выборы в Белоруссии корреспонденты центральных российских газет. Наталья Панчина, Радио Свобода, Москва.
Итоги выборов президента Белоруссии сфальсифицированы. Таково твердое категорическое мнение белорусской оппозиции. Слово одному из самых известных белорусских политиков-оппозиционеров, бывшему председателю Верховного Совета Белоруссии Станиславу Шушкевичу.
Белорусский народ не выбирает Лукашенко. Дело в том, что Лукашенко фальсифицирует выборы таким образом, что он идет впереди. Зондаж показывает, что он имел преимущество сегодня, но, увы, не такое, какое будет объявлено. То есть он бы занял сегодня первое место, но ниже 50%. А то, что во втором туре он проиграл бы, это однозначно. Поэтому это, в общем-то, административный ресурс. Ресурс спецслужб обеспечивает ему эту победу. Точно так, как у нас были парламентские выборы, когда были фантастические результаты. Согласно экзит-пулу, опросу на выходе, у нас побеждал кандидат с 63% голосов, демократический кандидат, а ему приписали 6,3% голосов. Альтернатива есть, но довести ее невозможно. И когда мы говорим о содействии, о помощи, мы не говорим о том, что помогите нам свергнуть диктатуру. Мы говорим о том, что помогите нам разорвать блокаду, разорвать информативную блокаду. А Россия, наоборот, там устами Глеба Павловского и прочих, в общем-то, она все время подчеркивает, что большего счастья, чем Лукашенко, у нас быть не может, и что это очень справедливый режим.
А вот что Станислав Шушкевич говорит о возможных дальнейших действиях белорусских властей.
Вы знаете, наша власть настолько наглая и настолько бесстыжая, что она может действовать любым образом. И что самое ужасное, что ее тотчас же поддержат высшие российские иерархи. Ну, приехал Грызлов сейчас вот и сказал, шеф Думы все-таки, задумайтесь. Да, я видел документы, которые подтверждают, что оппозиция готовит насильственный переворот, и, в общем, чуть ли у нас не здесь будет революция с оружием в руках и боевики, подготовленные в Грузии, где хотите. Пока Россия, великая Россия, будет содействовать вот тому, чтобы у нас существовал этот верноподданнический России режим, до тех пор нам будет очень трудно.
Говорил Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, ныне один из оппозиционеров режима Лукашенко. Вне зависимости от официальных итогов голосования, нынешние выборы – большой успех белорусской оппозиции. Такое мнение высказал в эфире «Радио Свобода» лидер Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. С ним беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Я хотел поздравить Александра Милинкевича, независимо от того, какие будут формальные результаты. Это очень важная вещь, то, что он сделал, очень серьезный прорыв. Независимо от того, как будут объявлены цифры, самое главное, самое трудное время теперь у него будет, чтобы сохранить этот вектор, сохранить эти лидерства. Совершенно очевидно, что есть люди в Беларуси, которые серьезно намерены и даже рискуя выступать против режима, который авторитарного, который установил Лукашенко. И это безусловная победа демократических сил, в том смысле, что это шаг в будущее.
Григорий Алексеевич, что сейчас должна, на ваш взгляд, делать или что может сделать белорусская оппозиция?
Я прежде всего должен сказать, что исключительно сложно демократической оппозиции действовать в условиях авторитарного режима, потому что, серьезно говоря, политическая оппозиция, которая не имеет доступа к политически значимым средствам массовой информации, прежде всего к телевидению, которая действует в стране, в которой нет правосудия, в неправовой системе, и, кроме того, находящаяся в положении, когда она не может легально финансироваться из независимых источников, в таких условиях любой результат, достигнутый сейчас Миленкевичем, безусловная победа и очень серьезное достижение. А сейчас формирование альтернативы, вот что самое главное, потому что серьезная победа возможна только на основе формирования содержательной альтернативы авторитарному режиму.
А что вы имеете в виду? Как формировать эту альтернативу?
А вот смотрите, конец 80-х годов. Вот это действительно была победа оппозиции. Суть ее заключалась в том, что была предложена принципиально иная альтернатива. Была сказана долой статью Конституции, которая определяла диктат коммунистической партии и другое социально-экономическое устройство страны. И совершенно очевидный вектор в том, что Советский Союз в прошлом или Россия – это страна, которая хочет быть в числе развитых стран западной европейской цивилизации. Вот такая внятная альтернатива позволила в конце 80-х, в начале 90-х годов действительно изменить социально-экономические режимы и социально-экономическую ситуацию. Кстати говоря, это же произошло в 2004 году в Украине. Вот такая возможность у белорусской оппозиции сейчас отсутствовала, сформировать такую комплексную альтернативу. А самое главное, было очень сложно донести ее до граждан. И мне кажется, что сейчас главная ее задача – это формирование альтернативы и борьба за свободу слова.
Григорий Явлинский, лидер российской партии «Яблоко». Лидер российской же партии «Наш выбор» Ирина Хакамада считает, что Александр Лукашенко установил в стране диктаторский режим, поэтому итоги выборов президента Беларуси были предопределены. С Ириной Хакамадой в студии «Радио Свобода» беседовал мой коллега Владимир Бабурин.
Вы согласны с оценкой, что Лукашенко благодаря полицейским службам полностью контролирует ситуацию, а во-вторых, если вдруг что-то не доконтролирует, то его службы вполне в состоянии исправить результаты голосования, Ирина, как вы считаете?
Ну, я согласна с этой оценкой, но мне кажется, что ему не надо даже особенно использовать меры силовые. Все, что связано с выступлением руководителя КГБ Степана Сухаренко, весь страх, который он наводит на народ, и все провокации со стороны официальных власти о том, что готовится переворот, оппозиция будет взрывать школы и так далее, по-моему, работают наоборот против Лукашенко, потому что нельзя так передавливать людей, их это начинает раздражать. У него достаточно высокий рейтинг и популярность огромная в Беларуси. Он спокойно мог бы победить без таких страшных мер и психологической атаки. И то, что это все равно происходит, это первый признак, что власть на самом деле в себе, при том, что все сконцентрировано в ее руках, почему-то не уверена. Выборы – это да, но по закону власти мало взять власть, надо еще ее удерживать. И поэтому Лукашенко совершенно не устраивает даже 15% Миленкевича, потому что если иметь в виду, что он начал с нуля, у него вообще был нулевой рейтинг у Миленкевича, а сейчас по опросам 15%, но это серьезный протест. Если он сейчас формируется и будет развиваться дальше, то власть Лукашенко будет становиться еще менее легитимной. Этот режим все равно слетит. А ведь если диктатор пришел к власти, то спасти свою жизнь он может только одним способом, если он будет вечно у власти, до самой смерти, как, например, Иосиф Виссарионович Сталин. Поэтому надо делать все и использовать каждый момент, чтобы прессинговать, убирать, давить, устращать и так далее, потому что никакой смены в диктаторских режимах не может быть. Это тогда нарушает жанр этой власти. Поэтому я не считаю, что диктатура может быть временным каким-то инструментиком на время выборов и борьбы с заговором империалистических стран. Если вы установили диктатуру, то чтобы хотя бы потом не отомстили вам за то, что как вы унижали людей, то надо ее держать будет уже долго. В Беларуси режим диктаторский. Стал он диктаторским не благодаря спецслужбам Америки, а по собственному желанию Лукашенко. И белорусский народ это поддержал. Но есть часть народа в Беларуси, который это не поддерживает. Им трудно, им тяжело, их давят, они рискуют, они исчезают, их арестовывают, их преследуют. Но все равно победит свобода, и все равно победят те режимы, которые опираются на свободных людей, а не на рабов.
Это была точка зрения лидера российской партии «Наш выбор» Ирины Хакамады. Я еще раз напомню, что в сегодняшней программе мы обсуждали результаты президентских выборов в Беларуси. Кратко их официальные цифры. Александр Лукашенко получил более 80% голосов. Единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич 6%. Сергей Гадукевич 3 с небольшим процента голосов. И Александр Козулин 2% голосов. Тема выборов в Беларуси будет и главной в программе «Время гостей» в 7 часов вечера. В ней будут участвовать Борис Немцов, аудитор Счетной палаты России Владимир Григлят и зампредседатель Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. А вести будет программу «Время гостей» Михаил Соколов. Ну а мы продолжим программу «Свобода в полдень» после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Беларуси. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Миленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47%, у Миленкевича свыше 30%. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых три бывших руководителя РУВД Правобережного района. По версии прокуратуры, они не приняли к сведению предупреждения о возможных терактах. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии в метро. В воскресенье строители, не получив разрешения, стали забивать бетонную сваю для рекламного щита над линией метрополитена. В результате на проезжавший под землей поезд рухнули перекрытия. Пострадавших нет. В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. По данным Министерства сельского хозяйства, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен в трех местностях. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. На встрече будут обсуждаться экономические вопросы и проблемы урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и как вы только что слышали в новостях, в Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. Сложная ситуация с птичьим гриппом остается и в России. В эти дни, в конце марта, в начале апреля, начинается миграция на Кольский полуостров диких птиц из южных районов России. С их прилетом связывается и наступление на регион птичьего гриппа. В число мероприятий, проводимых специалистами санитарных служб Мурманской области, включен и отстрел птиц. Мурманские орнитологи бьют тревогу, а за ситуацией следит корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Конечным пунктом миграции диких птиц на Кольском полуострове является единственный на севере Европы Лапландский биосферный заповедник. Раскинувшийся на более чем 200 тысячах гектаров черноземных тундр, он является пристанищем для 198 видов пернатых, большинство из которых занесены в Красную книгу. Особое беспокойство специалистов вызывает то обстоятельство, что большинство птиц кочуют на русский север из так называемых инфицированных регионов из Ставропольского края, Закавказья и Чеченской республики. Не меньшая озабоченность связана с близостью Лапландского заповедника к границам с Норвегией, Финляндией и Швецией. Североатлантические регионы Европы не смогли уберечься от нашествия коварного H5N1 и могут представлять из себя трамплин для проникновения гриппа и в Мурманскую область. Кроме того, конец апреля, начало мая – это время перелета птиц по побережью Баренцева и Белого морей. Под ударом вируса может оказаться и Кандалакский природный резерват. Во-первых, сюда слетаются пернатые из стран Индокитая, а во-вторых, побережье Белого моря является традиционным местом обитания диких птиц, курсирующих вдоль берега берегов Скандинавии. Но дает ли все это право на бесконтрольный отстрел диких птиц, которого к концу апреля ждут мурманские зоологи? Научный сотрудник Лапландского заповедника, орнитолог Алекс Гелязов, говорит, что в других регионах России птиц стреляют уже сотнями, при этом целенаправленно уничтожают целые виды. Администрация Мурманской области также выделила около 40 тысяч рублей на приобретение патронов и расходных материалов.
Птиц очень много, миллионы, и они очень подвижны. Если их вот, предпринимать какие-то меры для того, чтобы уничтожать, там, распугивать, чтобы они меньше контактировали, то это просто бессмысленные мероприятия. Для того, чтобы предотвратить полностью, радикально, чтобы не было заражения от диких птиц, нужно их уничтожить до последнего особи.
Опасения орнитолога Алекса Гелязова понятны. Двустволки действительно становятся единственным аргументом в споре с птичьим гриппом, восклицает директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков. Однако власти, перекладывая ответственность на плечи руководителей заповедных угодий, забывают о необходимости наводить порядок прежде всего в птицеводческих хозяйствах и на личных подворьях. Конечно, в Мурманской области разработан комплексный план профилактики птичьего гриппа. Специалист Мурманского управления Россельхознадзора Светлана Обмолоткова отмечает, что пути проникновения любой инфекции на птицефермы должны быть полностью перекрыты.
Такие предприятия, как правило, вход осуществляется через санпропускник. Исключается полностью доступ посторонних людей, кроме персонала. Производится защита территории от дикой синантропной птицы. Исключается доступ к кормам. Вакцинация будет предусмотрена только птицы, которые находятся в личных подворьях граждан и в фермерских хозяйствах открытого типа.
Свою озабоченность высказывают и медики, ожидающие мутации вируса. Правда, никто из них не предложил сжить сосвету все человечество, восклицает Алекс Гелязов. Да, говорит орнитолог, H5N1 времени на раздумья не оставляет, но это не значит, что нужно отдавать заведомо невыполнимые распоряжения по отстрелу диких птиц, когда гораздо эффективнее навести порядок на птицеводческих фермах. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжит программу «Научная панорама», которую, как обычно, подготовил Александр Сергеев.
Уменьшение содержания в воздухе мелкодисперсных пылевых частиц увеличивает продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли медики, сравнив данные по 6 американским городам. Четверть века назад в тех же городах проводился масштабный анализ воздействия различных вредных выбросов на здоровье человека. Эта работа, которая длилась более 10 лет, известна как «Гарвардское исследование 6 городов». С тех пор содержание микрочастиц в воздухе городов уменьшилось, однако в разной степени. Новое исследование, которое выполнялось на протяжении последних 8 лет, показало прямую связь между сокращением количества мелкодисперсной пыли и увеличением продолжительности жизни горожан. Группа астрономов из Италии и Великобритании проанализировала распределение на небе 115 миллионов звезд и существенно уточнила форму и размеры диска нашей галактики. Первой неожиданностью стало то, что звезды встречаются в диске галактики на расстояниях до 25 тысяч парсек или 80 тысяч световых лет от ее центра. При этом сам диск галактики отклоняется от плоской формы. Это особенно заметно на его краях. По-видимому, это следы сближения с какой-то другой галактикой, чье притяжение исказило форму диска нашей галактики. Американские зоологи обнаружили, что один из обитающих в Китае редких видов лягушек умеет общаться в ультразвуковом диапазоне. До сих пор считалось, что восприятие ультразвука ограничено животными, которые, подобно летучим мышам и дельфинам, имеют сложную сонарную систему для звуковой локации окружающей среды. При записи голосов лягушек исследователи обнаружили звуковые колебания на частотах вплоть до 128 кГц, предела имевшейся у них аппаратуры. Для проверки они воспроизвели записанные голоса отдельно в звуковом и в ультразвуковом диапазонах и проследили за реакцией лягушек. Выяснилось, что на ультразвуковую составляющую откликается только часть животных, однако это все равно указывает на то, что у них есть способность восприятия соответствующего диапазона звуков. Профессор Клайв Нил, геолог и строительный инженер из университета Нотр-Дам, опубликовал статью, в которой предупреждает, что при создании постоянной лунной базы необходимо позаботиться о ее сейсмической безопасности. В период с 1972 по 1977 год на Луне работала сеть сейсмометров, установленных американскими астронавтами. За это время было зарегистрировано несколько лунотрясений силой до 5,5 баллов по шкале Рихтера.
Научную панораму подготовил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжает обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Ижевска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Все газеты Ижевска на прошлой неделе не обошли тему выборов. 12 марта в единый общероссийский день голосования в Ижевске прошли довыборы на одно вакантное место в Госсовет Удмуртии. Как происходили эти выборы, подробно рассказала Марианна Орлова в газете «День» в материале под заголовком «Самая массовая скупка голосов», где приведены десятки примеров безудержного нахрапа, которым шла бригада официального победителя. Это и раздача тысяч штук билетов в кино, на концерты, на дискотеку, шоколадных наборов, просто денежных сумм от 20 до 500 рублей, агитация официальных лиц, нападение на агитаторов-конкурентов и так далее. Ни о чем подобном не упоминает Максим Казусов, псевдоним, в материале «Трое в лодке». Газета совершенно конкретно, поздравляя победителя и иронизируя над проигравшими. Официальный орган республиканских властей, газета «Удмуртская правда» в статье Олега Маркова «Кто сдвинет ВОЗ» говорит о результатах единого дня в целом по стране. Большой отрыв «Единой России». И ни слова о молодежном округе Ижевска. Накануне профессионального дня работников коммунального хозяйства в Ижевске прошел многолюдный митинг под лозунгом «За народную жилищную политику». Но об акциях протеста официозная печать вообще никогда не пишет. Зато в «Копеечке», которую специально для бедных издает владелец проправительственный совершенно конкретно, некто Константин Орлов, псевдоним, пишет материал «Манипуляторы», где организаторы и активисты протестного движения поставлены в один ряд с цыганками и лидерами религиозных сект. В главе «Политическое мясо» он пишет, чем привлекло людей это разношерстное сборище политиков, которые сами не знают, что делать с ЖКХ, запугивают несуществующей проблемой подлецы, пытающиеся заработать политические очки. Конец цитаты. И это при том, что каждый из митингов заканчивается принятием развернутой резолюции, где четко прописаны конкретные требования манифестантов в отношении различных уровней власти по животрепещущим проблемам текущего момента. Зато в историческом очерке совершенно конкретно под заголовком «Люфтваффе в небе Ижевска» некто Герман Северин, тоже, видимо, псевдоним, есть врезка. В годы войны контрразведчики Удмуртии разоблачили и привлекли к уголовной ответственности за измену родине в форме шпионажа 42 человека. Официальный рупор властей газеты «Известия Удмуртской республики» в материале «Антитеррор должен быть солидарным» авторы, старший помощник прокурора Елена Бузанакова и студентка-юрист Анастасия Матвеева, призывают, по их словам, только формирующееся гражданское общество быть солидарным с государством в борьбе за мирное существование. И чуть ниже. В условиях социальной напряженности, материального неблагополучия можно умело манипулировать умами людей. В качестве примера. Прокурорская проверка американской общественной организации «От семьи к семье», которую уличили в том, что она проводит свои мероприятия, не имея письменно оформленного договора аренды на комнату в библиотеке. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В Москве завершился первый этап городской операции «Первоцвет-2006». О том, что это за операция и кто участвовал в этой акции, рассказывает моя коллега Марина Катес.
Каждую весну в России проводится операция «Первоцвет». Подснежники и цикламены, более известные как фиалки, занесены в Красную книгу Российской Федерации, поскольку практически все первоцветы России, Украины и государств Закавказья находятся под угрозой исчезновения. Единственная возможность сохранить эти растения в естественной среде обитания – это ограничить их сбор на продажу. С этой целью и проводится операция «Первоцвет». В этом году операция «Первоцвет» проводится в Москве уже шестой раз. Кроме того, аналогичные мероприятия ежегодно проводятся и в Южном федеральном округе, откуда в основном и везут в Москву подснежник складчатый, игольцу колхидскую и веточки самшита колхидского. Рассказывает сотрудник Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Александр Герасимов.
С каждым годом операция в городе имеет все больший резонанс, она все больший успех приносит. В том смысле, что цветы, как это может показаться странно, может быть, на первый взгляд, но перестают привозить в город. Это действительно так. По данным последнего года, у нас достигнут поразительный результат, практически 100% успех. То есть всего 4 случая задержания с цветами, которые занесены в Красную книгу. Просто для сравнения, прошлом году задержанных было более 5000 человек, 5572 гражданина. В 2004 году было более 9000 задержанных и привлеченных к ответственности. То есть мы можем говорить о том, что эта операция практически полностью реализовала все цели, которые ставились перед и департаментом, и другими предохранительными организациями.
А как вы думаете, почему браконьеры используют краснокнижные виды для того, чтобы привозить их на продажу в Москву?
Ну, это такой бизнес. Мне это вот сложно понять их, чисто даже по-человечески, не только потому, что я сотрудник департамента природопользования. Я не понимаю, как такую красоту можно срезать, можно топтать, потому что там ведь такая проблема стоит в заповедниках, например, в Кавказском заповеднике, где это все уничтожается. То есть вместе с тем, что цветы просто срезаются, вокруг цветы вытаптываются. Зачастую их вырывают вообще с корнями, чтобы просто легче было транспортировать, чтобы они живые доставлены были в другие города. Но понять это невозможно. Лучше, мне кажется, все-таки любоваться цветами, поскольку это такая редкость, это вообще очень удивительно. Особенно, когда они сразу из-под снега появляются. Объяснимых причин этому, как нормальных причин, нет. Просто это люди с другим складом и ума, и характера. Когда операция кончилась, не следует говорить о том, что мы перестали работать. Вовсе нет. Рейды продолжаются, экологическая милиция в том числе ведет работу. Если кто-то вдруг увидит в переходе, скажем, в метро или в подземном переходе, как идет торговля, естественно, сразу буду звонить на телефон горячей линии. Это универсальный номер, в том числе и по операции «Первоцвет» 205-85-62. Оператор обязательно примет ваш звонок, только там нужно будет представиться, и будут приняты все необходимые меры. Больше того, позже, после принятия мер, оператор отзванивается заявителю и говорит о том, какие меры были приняты.
Скоро в Москве начнется второй этап операции «Первоцвет-2006», направленный на пресечение торговли местными первоцветами, занесенными в Красную книгу города Москвы. Уже имеются данные о фактах торговли подснежниками в подмосковном Королеве, во Владимире и Казани, а также на Украине, в Киеве и Харькове.
Репортаж подготовила моя коллега Марина Катес. В Москве сейчас 12:45, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси на выборах президента, по официальным данным, больше 80% голосов получил Александр Лукашенко. В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, приповлекший за собой захват бесланской школы. В Москве задержан глава рекламной фирмы, которая обвиняется в аварии в метро. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди «Экономическая панорама». Сегодня ее представит мой коллега Михаил Фролов.
Министерство экономического развития и торговли России начинает сегодня прием заявок по проектам, претендующим на финансирование из Государственного инвестиционного фонда. Его объем в течение ближайших трех лет составит примерно 2,5 миллиарда долларов ежегодно. Первые результаты конкурса проектов будут объявлены в середине июня. По прогнозам министерства, основная часть проектов, представляемых на конкурс, будет связана со строительством объектов транспортной инфраструктуры. В Государственной Думе подготовлен к рассмотрению проект, предлагающий установление государственной монополии на оборот этилового спирта. В частности, проект предусматривает государственный контроль над объемами производства, поставок и закупок спирта, а также устанавливает, что правительство России будет определять минимальные оптовые и розничные цены, продаваемые в стране алкогольной продукции. Период бесплатной приватизации жилья для граждан в России может быть продлен еще на 3 года, до 1 марта 2010-го, заявил сегодня на слушании в Государственной Думе председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не приватизировано. По действующему законодательству срок бесплатной приватизации жилья гражданами истекает 1 января 2007 года. В Грузии с 20 марта повышается минимальная пенсия с 28 до 33 лари в месяц, то есть 18 долларов. При этом прожиточный минимум составляет в пересчете 82 доллара. По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии, минимальную пенсию получают в стране 90% от всех пенсионеров. Американская компания Dell, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, намерена в ближайшие 3 года удвоить численность персонала своих подразделений в Индии с 10 до 20 тысяч человек. Об этом заявил сегодня основатель и глава компании Майкл Делл в ходе поездки в Бангалор, где сосредоточено большинство индийских компаний индустрии информационных технологий. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.70, на завтра 27.66. К евро на сегодня 33.68, на завтра такой же. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.21.
Экономическую панораму представил Михаил Фролов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» находится мой коллега Олег Винокуров. Олег, добрый день. Итак, вам слово.
Добрый день. Ну, зимний сезон подходит к концу, поэтому начнем мы сейчас с разговора о зимних видах спорта. В Турине завершились Паралимпийские игры. Очень успешно здесь выступила сборная России. Она стала первой как по общему количеству наград, 33, так и по золотым медалям. У россиян 13 золотых, ну и кроме того, 13 серебряных и 7 бронзовых. У спортсменов Германии 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. У украинцев 7 золотых и по 9 серебряных. Серебряных и бронзовых. А всего чемпионами игр стали представители 12 стран. На пьедестал почета поднимались спортсмены 19 государств. Тем временем в Канаде, в Калгари, прошел конькобежный чемпионат мира в многоборье. У женщин титул завоевала канадка Синди Классен, которая, что интересно, показала лучшие результаты на всех 4 дистанциях. Серебряная медаль у немки Клаудии Пехштайн, бронзовая у еще одной представительницы Канады Кристины Гроувс. А у мужчин чемпионом стал американец Шенни Дэвис, серебряным призером итальянец Энрико Фабрис, бронзовым голландец Свен Крамер. Что примечательно, что один из главных претендентов на победу, американец Чад Хедрик, был дисквалифицирован на дистанции 10 тысяч метров. Ну вот как раз чемпионатами мира и завершается зимний сезон. Вот конькобежцы уже свой провели. По кёрлингу проходит сейчас в эти дни чемпионат мира. Начинается чемпионат мира по фигурному катанию там же в Калгари. Ну, а потом еще предстоит и чемпионат мира по хоккею. Пройдет он, как известно, в Риге. И сборная Латвии, которая очень неудачно выступила на Олимпийских играх в Турине, хочет, конечно, не ударить в грязь лицом перед родной публикой. И вот с этой целью латвийские хоккейные функционеры решили обратиться к российскому опыту и пригласить возглавить сборную Петра Воробьева, тренера Тольяттинской «Лады», ну, который, конечно же, имеет латвийские, так сказать, хоккейные корни. И вот о том, как назрело это решение в Латвийской хоккейной федерации, рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Бывший хоккеист рижского «Динамо» Петр Воробьев уехал из Латвии в 89 году и в настоящий момент является главным тренером, играющей в российской суперлиге, команды «Лада» из Тольятти. Как пояснил в интервью нашей программе пресс-секретарь Латвийской хоккейной федерации Янис Степитис, заменить нынешнего тренера сборной Леонида Береснева на Воробьева решили после сокрушительного поражения латвийской сборной на Олимпийских играх.
Береснев остается, пока Воробьев не приехал, но он подготавливает команду. Воробьеву помощниками Береснева из «Нарка», но он вправе выбирать, конечно, сам. Это наше предложение, ну, чтобы была бы связь с хоккейным миром Латвии, потому что он все-таки в России работал, из Риги он уехал в 89 году. После Олимпиады было понятно, что перемены нужны, но так как играла команда, но это не устраивало ни болельщиков, ни правления. Потому было принято решение что-то изменить. Ну и так как времени до чемпионата мира не так много, кандидатов, соответственно, тоже не было много. Но он был один из тех, который согласился, был сам готов работать. Потому выбор пал на него. Но он обещал приехать, как только закончится плей-офф и в Суперлиге. В любом случае, начинается подготовительный период 5 апреля, но он обещал как минимум пару дней перед этим быть здесь уже.
Пояснил Янис Степитис. Следует, однако, признать, что назначение российского тренера для латвийской команды сродни шоковой терапии. Именно так оценил сложившуюся ситуацию президент Хоккейной федерации Кира Флипман. Нестроение в команде, неопределенность состава сборной, цайтнот до чемпионата мира в Риге меньше 2 месяцев, И все это, безусловно, ставит под сомнение успех предприятия. К тому же, 57-летний Воробьев приверженец оборонительной тактики, а при здешнем дефиците квалифицированных игроков российская методика на латвийской почве может и не сработать. В настоящий момент обсуждаются условия контракта с Воробьевым. Срок договора до конца мирового первенства, а главная задача – занять место не ниже 10-го.
Это был Михаил Бомбин из Риги. Ну, а мы на этом о зимних спортах разговор закончим. Перейдем, так сказать, к круглогодичным. Вот в Каннах завершился розыгрыш женской волейбольной Евролиги. В решающем матче местный клуб, естественно, Канн, уступил итальянской Перуджи 1-3. А третье место заняла еще одна команда из Италии, Бергамо, победитель предыдущего розыгрыша Евролиги. Она нанесла поражение турецкому Вакифбанку из Стамбула 3-0. И о теннисе завершился крупный турнир в Индиан Уэллс. Победителем мужской его части стал сильнейший игрок мира, швейцарец Роджер Федерер. Он в финале со счетом 7-5, 6-3, 6-0 выиграл у американца Джеймса Блейка, который в полуфинале, как известно, неожиданно победил испанца Рафаэля Надаля. Ну, а днем ранее, напомню, завершилась женская часть этого турнира. Там финал был чисто российский, и Мария Шарапова выиграла у Елены Дементьевой 6-1, 6-2.
Олег, ну и, наверное, думаю, перейдем к футболу, наконец, поскольку, естественно, что эти выходные были днем большого футбола, поскольку футбол был, продолжался и в Европе, футбол был, наконец, и в России. Я думаю, мы не будем напоминать результаты матчей первого тура российского чемпионата. Ваши первые впечатления, впечатления от каких команд были самыми яркими, поскольку я думаю, что какого-то анализа пока рано ждать.
Ну да, конечно, первый тур — это только самое-самое начало, хотя вот уже можно сказать, что российские клубы, как мне кажется, научились, по крайней мере, хорошо готовиться к новому сезону зимой. Ну сейчас возможности же очень велики, не то что в советские времена, а сейчас к твоим услугам практически весь мир, хочешь на Кипр, хочешь в Италию, хочешь в Португалию, в Израиль, в Турцию, там куда угодно. И в принципе уже сейчас достаточно интересную игру некоторые команды показывают, но некоторые эпизодически, вот «Динамо» московское один тайм смогло сыграть хорошо, но вроде бы действительно хорошо. Ну, «Спартак» и «ЦСКА» демонстрируют какую-то тоже временами интересную игру. Ну, «Зенит», понятно, ему сам Бог велел, он продолжает же выступление в Еврокубках, как мы знаем.
Говоря о «Динамо», у меня, в принципе, конечно, больше всего интересует эта команда, поскольку достаточно интересный состав неожиданно сложился в связи с приходом такого количества новых людей в команду, включая главного тренера. Что вы можете, Олег, сказать по поводу того, как влились в команду известные имена?
Ну вот вчера как раз в программе «Прессинг» был репортаж Игоря Швейцера, нашего корреспондента, который побывал на матче «Динамо» и который беседовал со всеми вот теми, кто привлек ваше внимание, с Юрием Семиным, и с Овчинниковым, и со Смертиным, и с Хохловым, со всеми, так сказать, новобранцами «Динамо». Ну, все они сходятся, в общем-то, в одном, что у команды состав хороший, ну, действительно, полузащита очень хорошая, такая вся сыгранная, не то что в прошлом году. Но вот требуется время, потому что пока вот хорошая сыгранная игра только эпизодически появляется.
Ну, говоря о хорошей сыгранной игре, я думаю, наверное, можно перейти к зарубежным чемпионатам.
Да, ну там, конечно, там уже чемпионаты близятся к завершению. Ну, лидеры, в общем, успешно выступили в этом туре. В Италии «Ювентус» выиграл у «Ливорно» 3-1. По-прежнему опережает на 10 очков своего ближайшего преследователя «Милан», который тоже выиграл у «Удинезе» 4-0 в гостях. В Германии «Бавария» нанесла поражение «Шальке», который идет на третьем месте 3-1. У «Баварии» 62 очка, 56 у «Гамбурга», который выиграл у «Вольфсбурга» в гостях. «Барселона» выиграла в Испании, нанесла поражение «Реалу Сосиедад» 0-2 и увеличила до 11 очков отрыв от «Реала», который сыграл с «Бетисом» в ничью 0-0. До 11 очков возрос отрыв лидера и во Франции, поскольку «Лион» в гостях выиграл у «Сашо» 4-0, а «Бордо» сыграл в ничью с «Труа» 1-1. А вот в Англии лидер проиграл, «Челси» уступил «Фулхэму» 0-1. И, ну, несмотря на то, что преследователь-то его и «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль» выиграли, они выиграли в гостях. «Манчестер Юнайтед» у «Вестбромвич Альбиона» 2-1, «Ливерпуль» у «Ньюкасла» 3-1. Ну, все равно у «Челси», конечно, положение очень уверенное, очень хорошее. 75 очков после 30 игр. «Манчестер Юнайтед» на игру меньше провел, но имеет 63 очка. У «Ливерпуля» 61. одно, при этом после 31 игры. То есть Челси, конечно, несмотря на поражение, пока волноваться не о чем.
Спасибо, Олег. Я напомню, что спортивную рубрику нашей программы сегодня подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер Наталья Гуреева. Напоминаю, что через несколько минут после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выходит программа «Правосудие». В прямом эфире ее, как обычно, ведет Марьяна Трачешникова. Сегодня речь пойдет о пенсиях, как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсии. Вот такой вот основной вопрос этой программы. И в гостях у Марьяны Трачешниковой юристы Алевтина Лесникова и Анна Гвоздицких. Итак, программа «Правосудие» после выпуска новостей через несколько минут. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Собравшиеся говорили о том, что война в Ираке отвлекает ресурсы страны от решения внутренних проблем.
Я думаю, что мы победили. И не важно, что они объявят.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
При производстве строительных работ сверху с поверхности сваями был пробит тоннель. Поврежден поезд.
Ее родственники сообщили, что больная держала несколько кур и уток, большинство из которых умерли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио Свобода.